Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 20 октября 2011 года. Каббалисты о душе и заповедях. Часть 3. Заповедь влечет за собой заповедь. Заповедь «Мицва» означает слияние и объединение от слов «единая общность» – «цавта хада». И в этом смысл заповедь, то есть слияние с Творцом единожды, влечет за собой заповедь, то есть еще большее слияние. Книга Дегель Махане Эфраим, глава Корах. Все исправления сводятся ко все большему объединению всего человечества. 613 заповедей и 7 заповедей мудрецов – это 620 искр света. И потому сказал Бааль Шем Тов, что заповедь «мицва» от слова «общность» – «цавта», то есть при выполнении заповеди «единение» мы сливаемся со светом Творца. Книга Црор Ахаим.
Радиоверсия.
Добровольная тюрьма человечества. Человечество не сможет сохранить себя как вид, не сможет продолжить свое существование, если не уничтожит существующий между нами эгоизм. Только это позволит нам относиться к земному шару, как к нашему общему дому. Мы создали между собой эгоистическую систему взаимосвязи, которая называется экономика и финансы. Это очень четкая правильная система. Ты мне, я тебе. Сколько каждый зарабатывает, столько тому и положено. Я умнее тебя, заработал больше, мне положено больше. Ты слабее, ленивее, тебе положено меньше. От каждого по способности, каждому по труду. Это демократия. Все. С какой стати давать каждому по потребностям? Я против этого. Каждый будет заявлять о своих потребностях, которые надо обеспечивать? Нет. Каждому по труду, в соответствии с вкладом. Все нормально и хорошо. Только оказывается, что этого недостаточно. Оказывается, что этим мы нарушаем между собой какой-то баланс. Сегодня мы не можем свести концы с концами. Между нами проявляется новая связь, которая нарушает все экономические расчеты, все финансовые сети. И мы не знаем, что с этим делать. Мы видим, что происходит какое-то странное новое продолжение эволюции. Какое? Эффект бабочки. Каждый влияет на всех. Как выжить в мире, в котором ты зависишь от всех и все от тебя? Купить пулемет, забраться на вышку и сидеть там всю жизнь, не сомкнув глаз, тогда авось там тебя не подстрелят? Это же невозможно. Значит, надо добиваться каких-то других связей между собой. Мы приходим к состоянию, когда наш эгоизм уничтожает не только окружающую среду, но начинает пожирать сам себя. Уничтожает семью, покой, жизнь. Из своего эгоистического отношения к миру человек строит себе тюрьму. Работа, дом, дом, работа, все, больше нигде меня нет. К этому прилагаются телевизор, гамбургеры, и в этом все мое существование. После работы я сижу перед экраном телевизора, во время работы перед экраном компьютера, передо мной два экрана, больше ничего нет. Мы не сможем сегодня наладить свою жизнь, если не выйдем на общечеловеческие отношения. В этом проблема. Из беседы о поручительстве от 25 сентября 2011 года.
Радиоверсия.
Общий мировой кошелек. Европейские страны полагали, что создав общую валюту и объединившись против Америки и России, они станут третьей силой. А объединение, оказывается, предусматривает еще и доверие, ощущение общности, взаимное участие, общие финансы, размывку границ, то есть культур, все общее. Границы между странами еще можно убрать, но сделать общим кошелек нельзя. Это ведь самое главное. Это отражает наши чувства и отношения. Когда считается, что люди живут вместе? Когда у них есть общий котел. Так было и в древности, и в наши времена. Если у жены с мужем разные счета в банке, они идут в ресторан, и каждый расплачивается за себя. Разве это семья? Но сегодня это считается нормой. Ты платишь за это, я за то, и так мы сосуществуем. Эволюционный процесс привел к тому, что сегодня мы оказываемся связанными друг с другом не только в Европе, но и во всем мире. Однако пока еще в разных местах это ощущается по-разному. Мир обязан прийти к состоянию, когда люди должны хорошо относиться друг к другу. Вот в чем проблема. Мы не можем просто дипломатически договориться друг с другом. Это видно на примере Европы. Не могут. Необходимо разрушить эгоистические связи и постепенно создать вместо них альтруистические, то есть общие связи. Должна быть общность. И эта общность должна быть выше всех наших различий. Здесь не имеется в виду противоречия. Противоречия надо уничтожать, а различия оставить. И над ними создать общность, которая будет называться «Общий народ, европейцы». Все. Ничего другого. Почему испанцы, итальянцы, греки, французы, немцы и так далее должны ощущать себя отдельными народами? Потому что у них есть разные языки? Постепенно их заменит какой-то один язык или смесь языков, допустим, эсперанто, неважно. Природа вынуждает нас к этому, иначе мы не сможем навести у себя порядок. Из беседы о поручительстве.
Радиоверсия.
В тисках всеобщей взаимосвязи. Эволюция человечества, его движение вперед происходили все время на основании развития наших желаний. У нас постоянно возникали новые желания. Мы хотели разрабатывать технологии, сельское хозяйство, науку, культуру, открывали новые земли и так далее. В общем, человек хотел как бы поглотить этот мир, и ему это практически удалось. Он достиг того, что просто изуродовал природу, может быть даже безвозвратно. Однако сейчас происходит совершенно иное действие в природе. В нас уже не развиваются новые желания, а все развившиеся желания и свойства взаимоотношения начинают приобретать совершенно новую по своему качеству связь. Мы уже не связаны между собой просто эгоистически, когда можем регулировать свои отношения юридическими, практическими, общественными законами, дающими нам возможность как-то сосуществовать, не поедая друг друга. Сегодня мы начинаем ощущать себя вне всех законов, принятых в человеческом обществе. Мы начинаем чувствовать, что поневоле оказываемся связанными друг с другом. Вот что плохо. Не хочу я быть ни с кем связанным. Не могу. Мы вышли из пещер, построили городища, оторвались от земли и сформировали человеческое общество, в котором все так перемешано и взаимосвязано, что я не могу существовать без тысяч других людей, а сегодня вообще без всего мира. Я завишу от разных стран. Одно сделано в Китае, другое в Японии, третье в Америке. Машина у меня японская, телевизор немецкий и так далее. В общем, все у меня не мое и непонятно откуда. Так я завязан на весь мир поучением и отдачей, поскольку тоже должен отдавать. Это то, что касается экономики, финансовых и торговых связей. А если принять во внимание все остальное – здравоохранение, лекарства, материалы, образование, воспитание, не говоря уже о книгах и средствах массовой информации – сегодня ничто не может существовать в отдельно взятой стране. Мир стал настолько взаимосвязан, что все мы друг другу обязаны. И здесь возникает проблема. Наш эгоизм желает оставаться индивидуальным. Мне на всех наплевать, оставьте меня в покое. Какое мне дело до всех, до вас и вам до меня? Но это уже невозможно. Я завишу от вас. Все требуют что-то от меня, а я поневоле должен что-то получать от них тоже. И вот эта связь уже противоречит нашему эгоизму. Использовать всех в мире я готов, а отдавать? Пожалуйста, я готов покупать, отдавать. Нет, здесь раскрывается совсем другая связь. Мы влияем друг на друга нашими мыслями, свойствами, чувствами. Все друг другу передается, весь мир стал каким-то общим. Я приезжаю в любую страну и не чувствую, что я в другой стране. Те же гамбургеры, те же пиццы, та же кола, все то же самое. Если ты знаешь язык, а сегодня международным языком становится английский, то вообще нет никакой разницы, где ты живешь. Заходишь в супермаркеты и так далее, везде одно и то же. Товары, фирмы, машины. То есть мир стал один. Я настолько завязан на весь мир, что вдруг чувствую себя обязанным остальным. Вот это плохо. Мой эгоизм это не терпит. Оказывается, что созданная нами система, финансовая, торговая, всемирная, не предусматривает такой взаимосвязи, которая называется взаимным поручительством и основывается на нормальном, добром отношении друг к другу. Это в договорах не предусмотрено. И возникает такое состояние, когда от меня требуется какое-то волевое, чувственное, нравственное взаимодействие с другими. Я этого не хочу, а мир, вся система вынуждает. В этом заключается кризис. Из беседы о поручительстве.
Радиоверсия.
Особенный элемент природы. Под природой в Кабале подразумеваются силы, мысли, материя, все, что существует. Это неживая, растительная, животная, человеческая материя, пронизанная мыслью, определенным планом, по которому мы развиваемся. Мы видим на основании истории, что существует какой-то план, который притворяется в жизнь. Можно сказать, что это случайность. Однако случайность – это если, предположим, обезьяна сможет написать «Войну и мир», а в природе все детерминировано и завязано в определенные законы. Даже в самой малой поверхностной части природы, если смахнуть с нее тончайший слой пыли, можно увидеть, насколько все мудро и взаимосвязано. Почему же мы считаем себя выше природы? Ведь мы просто являемся ее продолжением, ее частью и к тому же не самой совершенной. Поэтому из того, что мы изучаем в этом огромном мире, мы видим, что он устроен очень мудро, последовательно и развивается по какой-то программе. Эта программа работает на нас, а мы являемся ее частью и участвуем в процессе эволюции. Сначала на Земле появилась неживая природа, затем растительная, животная, а потом человек, который тоже часть животного мира, так как представляет собой биологическое, белковое соединение, которое подлежит дальнейшему развитию. Но с человеком происходят очень странные вещи. В отличие от остальных биологических видов, он развивается самостоятельно, как бы из себя. Его развитие предполагает развитие разума, чувств, развитие инструментов постижения природы. И все это исходит из развития его желаний. Желания порождают в нем мысли, то есть человек действительно особенный элемент природы, хотя тоже попадает под ту же программу развития.
Радиоверсия.
В поисках точки начала координат. Вопрос. В мире все относительно, все движется и зависит от того, с какой стороны посмотреть. Есть ли в мире что-то постоянное? Может ли наука Каббала предложить какую-то неизменную точку, которую можно принять за начало координат и из нее развить код новой программы? Ответ. Постоянная точка – это Малхут Мира Ацилут, существующая в виде точки сферы Кетер, которая прилеплена к Эсоду Зейрампина. И она является точкой нашего слияния с группой. Это точка начала координат, основа, относительно которой мы всегда можем совершенно точно измерить себя в четкой и рациональной форме. Из этой точки оценивается все, ведь все, находящееся ниже Малхут Мира Ацилут, миры Биа, называемые отделенными от святости, это наш воображаемый мир. Все это туманно и непостоянно, то есть поднимается, опускается, исчезает. А все, что находится выше Малхут Мира Ацилут, это состояние, которых она достигает и тогда раскрывает их всем, кто находится внутри нее. Поэтому она единственная точка, на которой мы можем твердо стоять и относительно нее измерять все остальное. Ты можешь возразить, что эта точка находится выше Просы, и как же мы, еще не достигнув духовного мира, можем как-то на нее опереться. Но именно потому этот период подготовки называется временем темноты и изгнания, что у тебя ничего нет. И наоборот, если ты отсечешь от себя все свои прежние лживые основы, тогда ты найдешь эту истинную точку. Именно это и мешает нам ее найти, что мы не хотим за нее держаться, думая, что она недостижимая, где-то там, за Парсой. Но ты найдешь ее здесь и сейчас, внутри себя, при условии, что отбросишь все свои эгоистические основы, которые, как тебе кажется, прочно держат тебя на ногах, и ухватишься за эту точку, называющуюся верой выше знания. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Туманная экономика переходного периода. Вопрос. Экономисты объясняют, что в современном глобальном и интегральном мире весь мир влияет на отдельного человека, а он влияет на весь мир. Это очень большая система, которую всю нужно принимать в расчет, и поэтому старые экономические законы перестают работать. Проблема отдельного человека, собирающегося начать какой-то бизнес, в том, что для этого ему необходимо знать все влияние, которое оказывается на него отовсюду. А откуда он может это узнать? Ответ. Такое знание может дать только наука Каббала, после того, как мы начинаем раскрывать общую сеть. И тогда мы уже чисто инстинктивно будем действовать правильно, а иначе бы эта сеть нам не раскрылась. Она раскрывается лишь при условии, что я действительно в ней правильно хочу присоединиться к ней в отдаче. тогда эта система раскрывается мне, и я естественным образом буду принимать от нее только то, что мне необходимо получить, чтобы осуществить отдачу. А если что-то дает мне возможность больше отдавать другим, то с этой целью я больше получу, а сам всегда останусь в малом состоянии. Гальгальтовый найм в равновесии. Наука Каббала не объясняет нам, каков процесс достижения своего первого равновесного состояния. Это называется переходным периодом или временем подготовки. Он происходит под влиянием окружения, а вы хотите заранее найти тут какие-то четкие этапы и механические экономические законы, чтобы расписать каждому банку и организации, сколько денег и куда перевести, какие дать суды и под какой процент. Но это невозможно сделать в то время, пока мы не соединены в истинную систему, которая еще не раскрылась. Однако какие-то отдельные пути можно выяснить уже сегодня, и мы будем стараться. Необходимо новое глобальное воспитание и справедливое распределение на основе всенародного референдума, который позволит нам узнать, с какой скоростью может продвигаться установление взаимного поручительства. Это своего рода статистика. Это должно нам раскрыться, а сейчас пока трудно сказать что-то определенное. Точно так же, как нам неизвестно, каким будет наш путь до первой духовной ступени. Мы лишь знаем, какие факторы на него влияют. Окружение и усилия, прикладываемые человеком, чтобы связаться с этим окружением и найти там эту сеть взаимного поручительства. Но больше этого нам неизвестно. Все остальное раскрывается по пути. Со своим духовным зрением я, конечно, вижу чуть больше и дальше обычного человека, но мне тоже все не ясно до конца, и я не стесняюсь об этом сказать. Никто сейчас не может сказать, как этот процесс будет разворачиваться, ведь тут действует наша свобода воли. Находясь уже на духовных ступенях, ты можешь четко определить свое текущее состояние и следующее. Ты не знаешь, когда оно придет, но тебе ясно, что из состояния А ты должен перейти в состояние Б. Однако в переходном периоде ты этого не можешь сказать. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Ситуация с питанием в США. Статистика. Новый голодающий персонаж улицы Сезам из семьи бедняков является не единственным тревожным признаком мрачных изменений в Америке. Hallmark предлагает целых 6 разных поздравительных открыток о потере работы. Гангстер-рэперы делают видео о жизни на продовольственных талонах. Число американцев, подавших заявление о временной работе в Канаде, с 2008 года увеличилось вдвое. Преступники теперь воруют кондиционеры, дренажные решетки, шиньоны и даже бальзамирующие жидкости. Однако хуже всего приходится детям. Число детей, живущих за чертой бедности в США в 2010 году, выросло до 22%. Каждый пятый ребенок в США живет в бедности. Один из 4 американских детей сейчас получает талоны на продовольствие. В 314 округах США как минимум 30% детей стоят перед угрозой нехватки продовольствия. В Вашингтоне опасность нехватки продовольствия угрожает 33% детей. Больше 20 миллионов американских детей от недоедания спасают школьные продовольственные программы. Каждый третий житель Алабамы получает талоны на питание. Число американцев, посещающих бесплатные благотворительные столовые с 2006 года, выросло на 46%. До 18-летия 50% американских детей на какой-то момент жизни будут получать талоны на питание. В прошлом году число американцев, живущих в бедности, выросло на рекордных 2,6 миллиона человек. Считается, что в настоящий момент в Америке до 500 000 детей могут быть бездомными. Сейчас талоны на питание получает 45 миллионов американцев. Их число с 2007 года увеличилось на 74%. Иногда трудно поверить, что это все еще Соединенные Штаты Америки. Не мы ли считаемся самой преуспевающей нацией на планете? Но ситуация развивается от плохого к худшему. Американские наниматели объявили о сокращении рабочих мест на 212%, больше, чем в прошлом сентябре. До тех пор, пока не будет предпринято фундаментальное изменение, экономика продолжит разваливаться, и все больше людей будет страдать.
Радиоверсия.
Кризис в понимании происходящего. Сообщение The Times. Политики допустили неосмотрительность, позволив кризису зоны евро распространиться. Теперь они рассматривают необходимые меры. Создание евро стало одной из величайших политических ошибок современности. Теперь мировым лидерам остается только сокращать ущерб. Судя по мерам политики, по крайней мере, понимают важность и масштабы задачи. Этот шаг дает небольшую надежду на то, что будут приняты правильные решения. Схема спасения евро. Первое. Списание 50% долга Греции. Второе. Укрепление резервов европейских банков. Третье. Расширение Европейского фонда финансовой стабильности. Временного фонда спасения зоны евро с 440 миллиардов евро до 2 триллионов евро. В принципе, пока предзнаменования не хороши. Европейские правительства мешкают, а инвесторам не хватает уверенности. Но это единственный логический курс стабилизации зоны евро и предотвращения экономического коллапса в еще более крупных масштабах. Политики осознают это, теперь им надо действовать. Реплика. Конечно же, все эти меры смягчат кризисные удары, потому что они представляют собой действие объединения. Но самой проблемы они не решают, ведь кризис проявляется в наших эгоистических отношениях специально, чтобы мы заменили наши эгоистические взаимоотношения на взаимное поручительство, отдачу, связь и союз, то есть чтобы изменили себя.
Радиоверсия.
Мир распадается на кластеры. Мнение: Михаил Хазин, экономист. Современная кредитно-финансовая система стала зарождаться из-за диверсификации экономики. Разделение труда привело к тому, что риски отдельных производителей стали расти. По мере роста рисков стало появляться кредитование. Кредитные организации брали на себя часть рисков производителей. Чем больше были их риски, тем выше были ставки кредитования. В конце 19 века выяснилось, что финансовая система больше не может кредитовать предприятия. Слишком высоки были риски. В начале 20 века начался кризис капиталистического рынка. Выход был найден – выстраивание надстройки финансовой системы, которая кредитовала бы сами банки. Такими надстройками стали центральные банки. Так, в 1913 году была основана Федеральная резервная система – ФРС США. В 1970-е годы оказалось, что и центральные банки уже не могут нормально обеспечивать риски. И тогда финансовые организации стали массово кредитовать потребителей, тем самым постоянно раскручивая спрос. Избыток денежной массы привел к росту долгов. Экономика стала нуждаться в постоянном стимулировании спроса, а значит, в постоянном снижении процентных ставок. В конце концов, стоимость кредита и требования к его выдаче в США и Европе приблизились к нулю. Мы помним, как дешевые кредиты привели к перегреванию сначала ипотечного рынка США, а затем к нынешнему финансовому кризису, из которого страны до сих пор не выбрались. Система исчерпала себя, и власти решили, что теперь необходима надстройка уже над центральными банками. В такую надстройку пытались превратить Международный валютный фонд. Однако большое количество банкиров и финансистов, так называемых «жирных котов», были против подобной роли Международного валютного фонда, что в результате вылилось в дело Доминика Стросс-Кана. С отставкой Стросс-Кана про идею центрального банка всех центральных банков забыли. Это означает, что системный кризис не был разрешен и что механизмы кредитования больше не будут работать. Один возможный сценарий, хотя и он не обещает нам легкую жизнь – распад глобальной экономики и возникновение региональных кластеров, в которых разделение труда будет меньше, чем в нынешнем мире. Финансовый сектор ждет резкое сокращение, а финансовые организации – банкротство. Пришло время новых экономистов писать новые правила игры. Реплика. Михаил Хазин прекрасно знает мое мнение, мы лично давно знакомы, и понимает, что будущая экономика – экономика разумного потребления, удовлетворения разумных потребностей и духовно-морального культурного роста.
Радиоверсия.
Успех не в росте благосостояния, а в его распределении. Сообщение BBC. 5 специалистов в области экономики оценили происходящее в Евросоюзе и США как крах западного капитализма. Очередной виток финансового кризиса заставил жителей западных стран усомниться в надежности современной экономической системы. Чрезвычайный рост глобальной экономической активности не имеет исторических прецедентов. Он полностью противоречит истощающейся ресурсной базе и хрупкому экологическому равновесию, от которого зависит наше выживание. И оно уже сопровождается деградацией 60% мировой экосистемы. Мы избегаем осознавать правду, которую демонстрируют эти цифры. Рост должен продолжаться, настаиваем мы. Причины этой коллективной слепоты легко определимы. Западный капитализм во многом зависит от экономического роста ради собственной стабильности. Когда рост слабеет, политики начинают паниковать. Бизнес борется за выживание. Люди теряют работу и иногда собственные дома. Спираль рецессии грозовой тучей появляется на горизонте. Сомневающихся в принципе экономического роста записывают безумцы, идеалисты и революционеры. И все же мы должны подвергнуть его сомнению. Миф экономического роста обманул наши ожидания. Он обманул ожидания 2 миллиардов людей, которые по-прежнему живут на $2 в день. Он разрушил хрупкую экологическую систему, от которой зависит наше выживание. Он с треском провалил обещанную экономическую стабильность и сохранение источников существования людей. Преуспевание меньшинства, основанное на разрушении экологии и постоянной социальной несправедливости, не является основой для цивилизованного общества. Реплика. Все больше трезвых материалов о конце роста, о норме миллиардов безработных, о сокращении производства приведут людей к мысли о новом отношении к жизни, к общему достатку и к наполнению от иных благ, нематериальных. Ведь при простом подсчете мы видим, что насытить нас планета не в состоянии. Значит, надо трезво обсудить будущую экономику разумного потребления. Пища, кров, соцобеспечение, образование и воспитание. Всем в разумном объеме. Все наполнение нашего эгоизма свыше этого необходимого надо перевести в иные области наполнения, культурные и духовные, которые почти не потребляют материю и энергию. Давайте думать и придумаем.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.